Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читает Денис Коночкин.
Мученик Михаил Александрович Новоселов. Письма к друзьям. Письмо пятое. Тема третья. Из кого состоит церковь? Если мы не откинем слов Христа о послании Духа Святаго, Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26, и о том, что Дух Святый научит, Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13, то здравый смысл требует, чтобы мы спросили учеников, первых членов церкви, кто попадает и как попасть и как остаться в церкви. И ученики и говорят это, и письменно, и устно. Предание. Теперь конкретный вопрос. Находится ли такой-то крещенный в теле Христовом? Это никому, кроме Христа, неизвестно. В организации он находится, мы это видим. Но находится ли он в теле, это неизвестно. Никто не может сказать про человека, этот человек попадет в жизнь вечную. Но можно с долей вероятности сказать, что если сам человек отрицает жизнь вечную, то, вероятно, он ей не причастен. Утверждать же опять нельзя, ибо это тайна. Личная тайна между человеком и Богом. Так, по существу дела, церковь православная и учит. Никогда православие не говорило, что оно, православие или видимая церковь, или ее священнослужители, могут кому-либо гарантировать жизнь вечную. Это говорит католичество. Православие же говорит, что в последнем подсчете дело все-таки сводится к личным отношениям между Богом и каждым человеком. Эту, в общем, справедливую мысль Дмитрия Александровича о недоведомой тайне спасения не лишне восполнить указанием, что нередко угодившие Богу люди получали извещение о своем спасении. Стоит вспомнить хотя бы слова апостола Павла, обращенные к его ученику, апостолу Тимофею. Время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Второе послание святого апостола Павла к Тимофею, глава 4, стихи с 6 по 8. Такое же самочувствие было и у других апостолов. «Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Второе послание апостола Петра, глава 1, стих 14, и многих святых Божиих, живших в последующие века. Иные получали извещения относительно ближних своих. Такие случаи нередки в житиях святых. В этом нет ничего удивительного. Приявшие обильно благодать Духа Святаго, естественно, удостоверялись в будущей судьбе своей, ибо уже здесь, на земле, могли сказать вместе с апостолом Павлом: «Жизнь для меня – Христос, а смерть – приобретение». Эту же в сущности мысль высказывает и Дмитрий Александрович, говоря об атрибутах членов церкви, которые, по его словам, Христом наделены только одним атрибутом – жизнью вневременной. Они перешли от смерти к жизни. Конечно, приятие жизни вечной чадами церкви имеет разные степени, о чем много и глубоко пишет преподобный Макарий Египетский, главным образом в своих «Словах», которые помещены в конце единственного тома его творений. Возможно и замирание в человеке жизни вечной, отпадение от нее. Прочтите грозные строки апостола Павла в послании к евреям. Грозные по отношению к попирающим принятую благодать Святого Духа. Да охранит нас Господь от этой беды. Продолжаю излагать мысли князя, его же собственными словами, о составе тела Церкви. Совершенно верно, что тело Христово покрыто ранами, и когда Христос висел на кресте, то мало было красоты и привлекательности. Церковь Христова состоит не из здоровых, а из больных. И это с самого начала. Это смущало законников, и совершенно правильно, ибо с точки зрения закона благочестия это нелепо. Закон благочестия имеет свой критерий и свою мерку. Эта мерка – праведность, исполнение закона, нравственность и тому подобное. У закона благодати совсем другая мерка. Это не значит, что благочестие или нравственность отменены, а это значит, что они – дело второстепенное. Грешник и блудница не могли принадлежать к организации храма Иерусалимского. К храму же тела Христова могут принадлежать. Законник говорил: «Раз ты – мытарь, грешник и блудница, я тебя не могу принять в свою организацию». И если бы церковь была только организацией, и она должна была бы сказать то же самое. Христос же поступал не так, как законник, потому что исходил не из закона благочестия, а из закона благодати. Видит, сидит мытарь. «Иди за мной. Составь часть тела моего. Я силен тебя переродить и спасти. Мне и моему царству не нужны дела закона. Я и без них тебя принимаю. А когда станешь частью меня, и я буду жить в тебе, ты и начнешь делать дела Христовы, поскольку упразднишь себя». И все апостолы в один голос только об этом и говорят. Вот в этом смысле и говорится, что сила Божия в немощи совершается. И если подумаете, то и увидите, насколько такая проповедь должна была казаться соблазнительной законником, и почему мытари, покрытые болячками и ничего не могшие привести в свое оправдание, шли ко Христу и перерождались, и очищались от болячек. Только это невидимо. Характеризуя различные отношения к греховным болячкам рационалиста, евангелика и христианина, Дмитрий Александрович замечает: рационалист только и делает, что чистится. Евангелик утверждает, что их нет, кровь Христова их смыла. Христианин говорит: «Буди милостив ко мне грешному». Здесь уместно вспомнить слова преподобного Ефрема Сирина: «Вся церковь кающихся, вся она есть церковь погибающих», то есть сознающих свою греховность и ищущих спасения. Несомненно и то, что святые, сознавая свою греховность и каясь в ней, вели усиленную борьбу при содействии благодати со всеми своими страстями, памятуя, что Царствие Небесное нудится, и нужницы восхищают его, и что иже Христовы суть, плоть распяша, со страстьми и похотьми. Послание святого апостола Павла Галатам, глава 5, стих 24. Тема 4. Жизнь и взаимоотношения членов церкви как живого организма по сравнению с сектантством. Рационалистическая концепция христианства такова: 2000 лет тому назад появилась божественная личность. Эта личность через некоторое время ушла туда, откуда приходила, оставив учение. Религия в том, чтобы установить интимную внутреннюю связь между человеческой личностью и этой божественной личностью. Мало-помалу эта божественная личность заменяется ее учением, и рационалист оставляет связь с божественной личностью и связывает себя с ее учением. Протестантство в этом положении. В этом положении и все рационалистические секты. Концепция церковника совсем другая. Он полагает, что Искупитель Христос, а идея искупления явно запечатлена на всем мире, на всей жизни мира. Во всем мире все сущее так или иначе отдает жизнь свою ради жизни других. Церковник полагает, что Искупитель Христос, сотворив себе плоть, воплотился. Для этого выбрал народ, колено, семью. В этом для церковника смысл Ветхого Завета. Воплотившись, божественная личность, Искупитель, ради продолжения своего дела снова сотворяет себе плоть из человеческого естества. Плоть эта и есть Церковь. Церковь – тело Христа. Каждый церковник в отдельности – член тела Христова. Когда рационалист говорит «я жив», он разумеет, что связал себя со Христом. Когда церковник говорит «я жив», то он этим хочет сказать и говорит следующее. «Я жив, но живу уже не я, а живет во мне Христос». Послание святого апостола Павла Галатам, глава 2, стих 20. Когда рационалист говорит о духовной жизни, он разумеет жизнь своей души и только. Церковник же, член церкви, под словами «духовная жизнь» разумеет гораздо больше. Он еще разумеет соборную, в единении, жизнь всех частиц, всех молекул тела Христова, во Святом Духе или Святым Духом. Когда рационалист-сектант говорит о благодати, то он разумеет нечто вроде помощи Божьей, ему лично посылаемой и его лично оживляющей. Член церкви, кроме этого, утверждает, что принятая им благодать проникает еще и во все частицы тела Христова, то есть и во всех друзей Христовых, во всех членов церкви. Баптисты и рационалисты думают, что Дух Христа вселяется в каждого верующего и оживляет его. При таком взгляде христианство есть нечто только личное. Никакой связи между людьми, кроме той, которая существует в любой социал-демократической организации, нет. При церковном же взгляде христианство – нечто соборное. Члены церкви – суть молекулы одного организма. Какая же разница? Громадная. Если баптист Сидор получит от Духа Христа, то через это с баптистом Иваном ничего не произойдет. Он ничего при этом не получит. Ибо если я намочу один камень, лежащий в куче, то остальные от этого не намокнут. В церкви совсем другое. Благодать, которую воспринял член церкви Сидор, оживляет не только Сидора, но и всех членов церкви. Совершенно так, как в яблоне или в нашем теле. Заразилась одна клеточка, болеют все. Полили вы корни, а ветки получили воду. Для церковника церковь не только организация, но еще и организм. Не только система или учение, а живая личность. И эта личность – Христос. Видимая церковь – это естественное, видимое и осязаемое тело Христово. А потому и судьбы церкви должны быть подобны судьбам Иисуса Христа. Она должна быть искушаема и предаваема. она постоянно умирает и постоянно воскресает. Если просмотрите речи Спасителя, то увидите, что в этих речах именно это и излагается. И если эту концепцию исключить из речей Спасителя, то придется исключить не только три четверти речей по букве, а еще вынуть, так сказать, краеугольный камень всего здания. При этой концепции суть нашей жизни на земле такова. Сила Христова, сила Искупителя, втягивает во Христа частицы и молекулы мира для дачи им высшей жизни. Но ведь это самое и говорил Христос. Христос из нас строит себе тело, которое не будет знать смерти. Это тело есть Церковь. Это строительство идет во всем мироздании. Растения втягивают в себя минералы и дают им высшую жизнь. Животные втягивают в себя растения и так далее. И везде действует сила Христова. Если вы станете на такую точку зрения, то вам будет ясна и роль таинств и всего прочего в учении Церкви. Божественный акт приобщения к высшей жизни и называется таинством. И этот акт, видимо, совершается при посредстве людей, священства, самим Христом. И на это есть подлинные слова Спасителя. Подобно тому, как при земной жизни Христа приобщение людей к высшей жизни совершалось при посредстве человеческого естества Спасителя, так точно и ныне видимое приобщение к этой жизни совершается при посредстве видимого и осязаемого человеческого естества тела Христова, при посредстве Церкви. Если Церковь – живой организм и организм высшего метафизического порядка, то само собой мы должны признать и чудеса, то есть что-то такое, что сверхфизического естества, но не противофизического естества. Если же такой высшей жизни нет, то нелепо и глупо говорить о чудесах, ибо сами себя мы за уши поднять не можем. Но это не значит, что другой нас не может поднять. Если же мы отрицаем этого другого, то, конечно, нелепо говорить о возможности быть поднятым за уши. Если вы сделаете все выводы из этой церковной концепции, то увидите, что она действительно может быть названа универсальной, ибо равно может удовлетворить и ребенка, и угольщика, и пастера. Дело не в том, чтобы мыслить одинаково, а дело в том, чтобы жить одним и тем же. «Я жив», — говорит Павел. Но уже не я живу, а живет во мне Христос. А Христос это же самое выражал словами: «Никто не спасет жизни своей, если раньше не потеряет ее». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39. Для чего ее терять? Для того, чтобы дать возможность Христу жить в этом потерявшем свою жизнь человеке. При церковной концепции, основанной на словах Христа и апостола Павла, единение угольщика или неграмотной бабы с пастером вполне возможно. Каким образом? А тем, что они живы, но не они живут, а живет в них Христос. Поэтому оказывается, что истинно демократическим учением в лучшем, самом возвышенном и широком значении этого слова, демократизм, является учение Церкви. Согласитесь с тем, что истинная демократичность и братство, и равенство только в церковном учении. Мы равны и братья, только если мы части и молекулы одного и того же живого тела. В организации нет и не может быть органического равенства и братства. Только при концепции церковной голова или рука не могут гордиться перед ногой или ухом. Дары различны, но жизнь едина, ибо живет во всех единый. Причина ухода из церкви и возвращения в нее. Мы все, рожденные и воспитанные в лоне церкви, совершенно похожи на того младшего сына, который, забрав причитающееся ему достояние, пошел искать доли своей. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. Мы оставили кров в церкви и, оперевшись на свои силы, пошли искать жизни. Но вот, все изведав, все испытав, видим, что нет нам питания вне дома Отчего, и нас тянет назад. Может, это слабость? Несомненно, слабость. Но именно в немощи нашей только и может проявиться сила Божия. Я жив, но уже не я живу. Я изжился и ослабел, и потерял веру в себя. Вот те необходимые условия, при которых и может только проявиться в нас сила Христова. И вот мы ориентируем свой путь по направлению того, что некогда оставили. И заметьте удивительную вещь. Такой путь обратный, к дому Отчему, возможен только для тех, в ком была сильная любовь к личности Иисуса Христа. Без такой любви, без такого отношения к личности Христа, путь к церкви, обратный путь, невозможен, ибо церковь есть личность Христа. И вот мне думается, что когда человек увидит, что ему некуда идти, то он обязательно вспомнит о личности Иисуса Христа и придет к этой личности не за гробом, а тут, на земле. И мне думается, что именно эта потребность живой и осязаемой личности Христовой и создает наши мистические секты. Ибо они из-за несовершенства церковников проглядели Христа в церкви. И заметьте очень важный факт. Все люди, кроме евреев, любят Иисуса Христа, когда узнают о Нем. В этом и альфа, и омега нашего спасения. И удивительное дело, основание церкви своей Христос видел именно в любви к Нему. Он спрашивал Петра, любит ли он его, и добавлял, паси стадо мое. Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи 15-17. И сколько я не думаю и не вникаю в дело, я не вижу другой основы для утверждения церкви Христовой в той концепции, в какой я изложил дело, как именно любовь к Иисусу Христу. Я никак не могу себе представить, чтобы без этой любви можно было принять учение о Церкви Христовой. И я не могу себе представить, чтобы при наличности этой любви, рано или поздно, человек не принял учение о Церкви и учение Церкви. Тут только вопрос времени, вопрос внешних обстоятельств. В заключение могу сказать, что, ознакомившись с учением Православной Церкви, я пришел к выводу, что это учение, первое, исчерпывает благовествование, второе, самое разумное из всех известных мне схем миропонимания, третье, единственно универсальное, то есть обращается равно как к волхву-мудрецу, так и к пастуху. Четвертое. Единственное учение, которое дает ответы и удовлетворяет все запросы разума и сердца человеческого.
Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читал Денис Коночкин.
Thank you.